Trump.
У нас сегодня необычный дифирамб, потому что мы сегодня будем говорить о человеке, которого уже давно нет на этой земле. Будем мы говорить об Артеме Боровике. Завтра, 13 сентября, день его рождения. Ему исполнилось бы 50 лет. Сегодня в нашей студии отец Артема, писатель, журналист, публицист Генрих Боровик. Здравствуйте, Генрих Аверьянович.
Здравствуйте.
И коллега Артема Боровика по «Совершенно секретно» Андрей Калитин, который сегодня является шеф-редактором проекта «Журналистские расследования», то есть, по сути, продолжает, собственно, ту же самую профессиональную жизнь, которую начинал когда-то с Артемом Боровиком. Привет, Андрюш,
здравствуйте.
Нашим слушателям я напомню, что мы в прямом эфире. Если есть какие-то вопросы к нашим гостям, всегда готовы. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира 363 36 59. Перед тем, как начать наш разговор, я предлагаю послушать самого Артема. Это небольшой фрагмент из передачи «Эхо Москвы». Это было в 1999 году, когда Артем был гостем тоже моего эфира.
Официальные документы все вот эти, знаете, модные раньше были, там, без права проверки, там, всякие администрации президента. Это вызывает мощнейшее раздражение. Когда просто ты говоришь, что ты из газеты «Совершенно секретно», или ты едешь там на «Эхо Москвы», да, журналист, вот это вызывает...
Большее уважение.
Да, абсолютно. Вы знаете, в условиях, когда, значит, расследования не проводят те, кто должны проводить, то есть, там, условно, Генеральная прокуратура, ФСБ, МВД, этим вынуждены заниматься журналисты. И как это ни парадоксально, у наших журналистов порой это получается
лучше,
более продуктивно и с большим эффектом, нежели у официальных органов. Ну, например, то, что произошло там, ну, сколько у нас на счету? Около 4 министров коррумпированных, которых мы сняли, да? Ну, один из них вы все знаете.
Около 4 министров, мне нравится.
Ну, 4, а да, 4 министра. Но я вам скажу, значит, начиная с известного
Ковалева
и заканчивая руководителем Росвооружения. В общем, это было сделано в значительной степени нашими журналистами, те факты, которые были предоставлены. Вы знаете, часто даже бывает как? Следствие заблокировано звонками, да? С олимпийских политических высот. Ну, стоп и все. И люди выходят, следователи выходят на нас, говорят, ребята, помогите, вот дайте хотя бы в эфир вот что-то. Потому что иначе этот человек будет, так и, значит, закончится нынешнее правление, он себе перекачивает там в Швейцарию или во Францию будет, и мы тогда никогда до него не доберемся. Сделайте хоть что-нибудь. И вот благодаря тому, что вот честные люди выходят на нас и дают какие-то материалы и так далее, нам удается доводить до конца то, что им не разрешают, вы знаете. И в этом смысле тяжелейшая ситуация, конечно. И парадокс. Журналисты делают то, что должна делать, то, что должны делать спецслужбы. Я скажу, что все наши вот коррумпированные чиновники, а у нас, я думаю, я не совру, если скажу, что практически весь чиновничий аппарат подвергся этой страшной, трагической для России болезни, эпидемии под названием коррупция. Значит, они прекрасно понимают, что они могут купить кого угодно. Они могут купить вместе с мафиозными деньгами и частным капиталом. Они могут купить суд, они могут купить прокуратуру, они могут купить кого, любого чиновника в этой системе. И в соответствии соответствующих органов. Единственное, кого им сложнее купить, это журналисты. Почему? Потому что у журналиста хлеб с ними бороться. Если я перестану, если моя газета станет их хвалить, да кому она будет нужна? Мы тут же, наш 2-миллионный тираж, он упадет до 10 тысяч, мы станем маленькой многотиражной газетой. Люди нам верят, и мы этим больше всего дорожим. Я всегда говорю, что вот это наш основной как бы капитал.
Напомню, это фрагмент программы на «Эхо Москвы», когда гостем нашим был Артем Боровик. Напомню, это год 1999. Пожалуй, единственное, в чем ошибся Артем, оценивая, если спроецировать эти слова на сегодняшнее время, в том, что журналистов купить трудно. Тогда еще журналистов действительно было трудно купить. Сегодня, я думаю, что в это коррупционное поле и журналисты с успехом вошли. А так, в принципе, согласитесь, и Генрих Аверьянович, и Андрей, что мало что изменилось за эти 11 лет.
К сожалению. А если изменилось, то в худшую сторону.
У меня вообще такое впечатление, что вот как будто сейчас Артем сказал,
да,
ровно про сегодня,
да,
12 сентября, да, 2010-го. Вот, да, абсолютно, все в точку.
Да. Вот вы знаете, у него было несколько, это не впрямую, так сказать, комментарий к тому, что он сказал, но у него была цель, чтобы журналистика... И это так, единственное, чем возможно это делать, воспитывать людей, то есть возрождать нравственность, которая все-таки существовала. Как-то бороться с коррупцией, это все может только журналистика. потому что литература сейчас не столь захватывает молодые умы, да и уж не говоря о старых умах, не столь она интересует. Льва Николаевича Толстого среди нас нет, да если бы даже он появился, то вряд ли был бы востребован, особенно молодежью. Значит, эту роль должна выполнять журналистика, потому что она, в конце концов, сейчас наиболее влиятельная, ну, категория, инстанция, там, я не знаю, какое слово.
Генрих Иванович, вы знаете, мне кажется, что вы его сейчас оцениваете как человека, который прошел какой-то путь, да, и дело, говорите о его деле с большой буквы «Д». Мне как раз кажется, я позволю себе, конечно, высказать, может быть, вы не согласитесь со мной, что как раз ценность и уникальность этого человека, этого журналиста Артема Боровика, была в том, что он был не склонен к пафосу, он никогда не пас народы, не призывал буквально да, к духовности, да, не говорил
пафос,
этих слов. Сегодня у нас мастеров слова на телевизоре более чем достаточно, и все очень говорят красивыми словами.
Ну, немножко не по-русски, да? Просто часто.
Ну почему? И по-русски, и зачем любят восклицательные знаки ставить в конце своих предложений. Понимаете, все время нас воспитывают
умеют.
Артем занимался делом. Вот это вот самое главное, что он занимался всегда конкретным делом.
Если я так прозвучал, то я невольно это просто сказал. Я просто имел в виду объективную ценность того, что он делал. Потому что, вы понимаете, когда люди знали, что вот есть орган, который честен и который не коррумпирован, это совершенно секретно.
Он дорожил репутацией, безусловно.
Да, он дорожил репутацией. Да. Эта репутация существует до сих пор. Вы знаете, ведь его книга «Спрятанная война», где он впервые рассказал
про Афганистан.
Правду об афганской войне, причем не такую, не заушательскую, а серьезный разговор о людях, которые там были, что это за люди, какие люди, кто из них герой, кто из них не герой, почему, как и что. Это было, это произвело сенсацию у нас и за рубежом, и Грэм Грин, например, замечательный английский писатель, написал письмо, где сказал, что это настоящая литература. Юра Нагибин тут же рекомендовал, а он очень редко это делал, рекомендовал Артема в Союз писателей. То есть вот это, с одной стороны, правда, безусловная, и это главное. А с другой стороны, это было всегда сделано на очень высоком уровне журналистики и литературы, на смычке журналистики и литературы. Вы знаете, ему принадлежат несколько афоризмов, которые вот мне, например, очень дороги. Ну, вы знаете, у Сент-Экзюпери есть фраза, что мы ответственны
за тех, кого приручили.
Артем это переначал. Его фраза звучит так: мы ответственны за все, что мы видим перед собой. И это, мне кажется, правильно.
Давайте мы создадим слово Андрею. Андрюш, поскольку совершенно секретно, это действительно бренд и репутационный в том числе, можно ли вспомнить вашу работу совместную с Артемом и узнать у тебя, можно сформулировать, чему тебя научила эта работа, эта служба совершенно секретная в соцсети с Артемом Боровиком?
Ай, сколько есть у меня минут, Ксения, скажи честно. Потому что, в принципе, на такой вопрос, чему научила, можно отвечать просто очень долго, да. Но если я продолжу то, что говорил Генрих Верянович, Артем ведь литературные свои познания и таланты он привнес в журналистику и объединил очень гармонично. Вы сказали про фразу Сент-Экзюпери, а я просто помню нашу первую встречу, когда у него маленький плакатик на стене висел, было написано «Обрубай начало» Александр Трифонов. То есть Артем пытался журналистику сделать и литературной, и в то же время очень точно ремесленнической. То есть детали, доказательства обязательно, разные точки зрения. И почему, мне кажется, совершенно секретно стало брендом таким еще в 93-м, там, 94-м годах, когда только появилась телевизионная программа. Именно потому, что это была определенная... Все знали, да, это определенная планка. То есть, если это расследование, будут обязательно опрошены все стороны. Можно спорить, есть там сейчас это, нет сейчас, как это все там сформулировано. Это, такого, как там, практически больше. Такого, как было, такого нет. Конечно, нет. А потом... потом, допустим, Артем очень часто говорил, ну, там дословно цитату я просто не вспомню, это Хемингуэй, собственно говоря, праздник, да, праздник который. Самое сложное и самое главное – это написать первое слово. Вот если ты написал первое слово в своем материале, в этом расследовании или в телевизионном расследовании, дальше ты должен уже следовать четко поставленной задаче. То есть он вот эти вот литературные даже какие-то примеры или цитаты, там, образы вносил, выстраивая определенную систему, которую мы все одновременно, это же вечный процесс такой, да, это вечная учеба. Мы одновременно учили и жили, и работали вот в этой системе координат. В системе координат, когда надо все проверять, когда ты понимаешь, что слово это очень ответственно, и это судьбы, тем более, что вот сейчас мы слушали Артема, вот я говорю, что я как будто сейчас его, вот, я вот сейчас вот и слушаю, да.
Оценку сегодняшней ситуации.
Да, абсолютно. И он очень точно же говорил и об этих чиновниках, там, каких министрах, я помню с министром Ковалевым, какая была история, как непросто было это все сделать, ведь эта пленка, мы ее показали, и материал был в газете совершенно секретно, параллельно мы шли, да, в этом расследовании. Я помню, как машина горела во дворе. Артем же об этом никогда не рассказывает. И не рассказывал, и прав был абсолютно. И как мы шутили над звонками там, ему в кабинет.
Когда угрозы были, да?
Да, и когда, ну, это регулярно было.
Это
и,
было все
и были,
время.
Да. И, но, тем не менее, вот были правила, он говорит, если мы проиграем, не когда машина сгорела, или там когда-то еще что-то случилось, мы проиграем, если мы нарушим правила свои, вот, для, которые для нас заведены как устав. Причем устав постоянно расширяющийся, там, развивающийся, да, меняющий какие-то там фрагменты, точки. Ну, то есть мы все равно должны были жить по тому правилу, которое для нас и сформулировалось, собственно, пониманием жанра журналистского расследования. И поэтому эта учеба, вот я честно скажу, что эта учеба, как мы все учились, и Миша Маркелов, который там в Чечню улетал ночью, прилетал утром, улетал в Дагестан на следующий день, да, Наташа Метлина, которая до сих пор бьется порой, как мне кажется, просто головой о стену, но бьется, да, и мы продолжаем эту учебу-то, то есть... Очень сложно сказать, чему мы научились тогда, потому что мы дальше в этих рамках живем. Они для нас некая философия даже уже. И вот сейчас Артема слушая, я понимаю, что он нам сейчас тоже как бы такой вот месседж, да, дает вот как надо.
А вот его фразы, что если журналист смог сказать правду, его жизнь не прошла зря. Она дает основание для работы, какая-то вера в работу. Вот я могу сказать, что... Я очень горжусь тем, что премию Артема Боровика, которую мы ежегодно даем, там и премию, и диплом, люди называют, журналисты называют премией совести. Это все от Артема. Все от Артема. Очень хочется, чтобы это продолжалось, хотя это труд, и причем опасный труд, как вы знаете. Мы, к сожалению, на одном из первых мест по градации опасности работы журналистов в той или в другой стороне. И это первенство мне так не нравится, так не нравится. И столько людей погибло, и до сих пор нет, так сказать, результатов расследований. Значит, эти расследования совершают люди, которые не заинтересованы в этом расследовании, что берет оторопь.
Там очень сложное, конечно, это существование вот в этом жанре журналистского расследования, оно всегда сложное, знаете, не только в нашей стране, и везде, потому что ты все время находишься между властью и человеком, по сути, да?
Но нас убивают больше.
Это да, к сожалению. Но этот принцип, вот о чем Андрей не сказал, но как бы я для себя его сформулировала и поняла, принцип врача «не навреди».
Это самое главное,
да,
заповедь.
При том, что
это главная
когда-то...
заповедь.
Угу. Вот как вот принимались решения, могу себе представить, как принимались решения показать ту или иную пленку, тот или иной сюжет. И то, что связано с коррупцией, а уж то, что связано с войной, я могу себе представить, что какие свидетельства привозил в Москву Миша Маркелов из Чечни. Вот ведь не все же шло в эфир, ведь что-то не давал, понимал, что нельзя. Да, Андрюш?
Есть всегда рамка, за которую Артем не выходил и нам не давал, и благо, вот, чтобы соблазна не было, и не давал, и мы понимаем, что нельзя. Я, например, не помню ни одной программы телевизионной совершенно секретно, где шла прослушка телефонных переговоров, которых тогда было пруд-пруди, и которые нам приносили.
Он этим не пользовался никогда?
Нет. Нет.
Недостойным считал.
Это не журналистика вроде как уже, это все-таки, да, это уже это где-то там работа спецслужб, наверное, оператив. архивных, потом как они добыты, все это вот недопустимо. Были моменты абсолютно этические. Что касается этики, Генрих Валерьянович намного просто лучше, чем я. Я вот до сих пор помню два рассказа, которые мне Генрих Валерьянович мне рассказал, что такое этика в американской журналистике. Я это помню просто как уроки для себя, да? И то, чего у нас абсолютно не было никогда и вряд ли в ближайшее время будет.
Когда человеческое горе крупным планом показывает.
Когда человеческое горе, когда вообще есть понимание, какую ответственность несет слово. И конечно, мы в этом мы очень учили. Я помню очень сложный момент, который я бы вот журналистская этика, да, ну вот пример был, когда Артем я не знаю, я сам себе задаю, можно я расскажу, да, эту историю очень коротко. Я сам себе задаю до сих пор вопрос, потому что мне Артем тогда на него не ответил. И я не знаю, что он бы мне ответил. У нас была история, был жуткий материал, мы там очень его так купировали аккуратно, об избиениях целой роты ребят в дивизии Дзержинского. Там три человека участвовали в избиении роты ночами, да, была пленка. Мы ее достали, потом был эфир, было уголовное дело, потом их поймали, их посадили на 3-5 лет. Вот, и
после этого к нам... В казарме, да?
Да, в казарме, да. И мы вот эту вот историю доводили. У Артема было очень четкое правило, которое вот на самом деле тоже один из столпов школы, что ли, вот это совершенно секретно. Мы не бросали это, что-то, что бы то ни было, мы не бросали эту тему, мы шли дальше. Мы дальше посылали письма, запросы куда-то, да, мы пытались довести до логического завершения то или иное расследование, чтобы поставить точку. И это было обязательным условием вот этой вот нашей совместной всей работы там. А после той пленки посыпалось огромное количество жалоб. Здесь того бьют, здесь этого бьют. Приехал парень, которого мы где-то там снимали в машине на углу около метро Новослободская, которого избивали милиционеры, где-то там приковав цепи к батарее. И потом я просто взял это дело, взял эту пленку, начал проверять, и оказалось, что парень, который к нам приехал, он, там огромная доказательная база была, там изнасилование 3 девочек, причем несовершеннолетних, в Московской области. Я к Артему пришел, и я говорю: слушай, ну вот, ну мы на «ты», во-первых, всегда были, да, как-то так вот повелось. Артем старше на 10 лет, но все равно. И он говорит, я ему сказал: Артем, я не могу, то есть, с одной стороны, есть этика журналистская, да, это мой источник, я его снял, а с другой стороны, есть вот эти документы, и я знаю, что этот парень ко мне приедет на встречу на следующую, а я ему сказал, я-то схожу, наверное, в уголовный розыск, мне нужно было выбрать тогда. И он не ответил, он посмотрел, он дал мне возможность сделать шаг самому, потому что он посчитал, что я вправе, наверное, этот шаг тогда сделать. Вот перешагнуть, наверное, журналистскую этику эту и поступить, как мне подсказывает, может быть, какое-то там человеческое чувство.
Как
скорее.
Ты поступил?
А я навстречу приехал уже, да, не один. И со мной приехали не операторы. Но это был
то
момент,
ты его сдал,
когда...
по сути? А? Сдал его?
Да. Я нарушил журналистскую этику, безусловно. Он был осужден и по делу, и отсидел, я не знаю, вышел, не вышел, там, наверное, вышел, много времени прошло. Я потом Артема спросил, я говорю: слушай, ну а как мне вот, как ты считаешь, как теперь-то? Он мне сказал только одну фразу. По-человечески ты вот считаешь же все правильно? Я говорю: да. Он говорит: ну так значит, мы правильным путем вместе идем дальше. Это был момент очень сложный, тогда вот очень сложный с точки зрения некоего перелома. Но что касается в целом этических фрагментов, никогда не было крови трупов, несмотря на то, что была Чечня, и причем не одна, и никогда не было телефонных прослушек. Это ниже жанра, Артем считал так.
Продолжим после новостей.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня наша программа посвящена памяти Артема Боровика, замечательного журналиста, замечательного человека, очень искреннего, очень яркого человека, действительно, который останется в истории журналистики уж совершенно точно. Но мне кажется, еще от Артема еще осталась вот та самая интонация и его личная интонация, о чем мы сегодня немножечко говорили, его принципы журналистские, профессиональные, его манера разговора с аудиторией. И эта ниша, она до сих пор не занята, потому что потихонечку время личности-то уходит из журналистики. Я думаю, тут никто не будет со мной спорить, ни Андрей, ни Генрих Аверьянович, к сожалению. И эти места остаются свободными. Мы видим, какое количество талантливых людей сегодня практически отодвинуты на второй план, и их место занимают люди послушные, да.
По
да.
формуле КСР. Кровь, да. секс, развлекуха.
Ну, не а либо
я, знаете,
так, либо
что
это,
хочу сказать да. вам? Это то, что вы говорите правильно, Ксюша, но с другой стороны, вот мы ежегодно получаем там от 300 до 1000 работ на соискание премии Артема Боровика. И,
это все журналистские расследования,
это
напомню.
Это журналистские жанр. Расследования, да. И количество людей, которые продолжают это дело, оно не уменьшается, хотя трудности...
И рисков не меньше.
Не, абсолютно не меньше. Вы знаете, ведь в них стреляют, это мы знаем, их убивают. Есть такие вещи, которые не всегда попадают в печать, но я знаю, одна из женщин, которая прислала свои работы, вернее, ее работы были выдвинуты, она, у нее сожгли дом. За то, что она напечатала там несколько произведений, которые не устраивали
местные власти.
Местные власти или, может быть, каких-то местных олигархов. Да, и она в течение долгого времени, ей никто не помогал, дом был сожжен, и она жила по прописке, прописка была по этому адресу. Понимаете, ну, представляете ее состояние? Не только убивают, а убивают отношениям. В Пятигорске была такая журналистка Катя Малик. И она получила премию от нас за работу. Она была корреспондентом «Комсомольской правды» по Северному Кавказу. В общем, и Чечня, и Ингушетия, в общем, все горячие точки она изъездила. Писала очень хорошо. Вроде бы, значит, я говорю еще раз, вроде ее не преследовали, но она умерла от разрыва сердца в 28 лет. От разрыва сердца, от того, что, значит, ей принесла эта профессия. Я просто хочу сказать, что это святые люди, и их много. И это большая надежда, что это...
А сколько лет существует премия? А? Сколько лет премия существует?
В этом году будет, 25 октября будет вручена в 10-й раз.
Лет.
Ровно 10 лет, как погиб Артем. Я вам должен сказать, хочу это сказать, что очень помогает нашему фонду московское правительство и Юрий Михайлович Лужков. Я могу вам сказать еще его отношение к этому. Они дружили с Артемом. Артем его очень любил. Значит, когда мы первый раз собрали кандидатуры, и наше жюри, очень хорошее жюри, значит, собиралось, чтобы отобрать, кто премию, кто диплом и так далее, я по старой советской привычке к нему подошел и говорю: Юрий Михайлович, я хочу вам рассказать, кому мы собираемся дать. То есть, ну, не согласовать, но хотя бы информировать его. Он сразу отсек меня и сказал: никогда, прошу тебя, никогда не согласовывай со мной никакие ваши решения. Мы целиком доверяем вашему жюри. У нас в жюри очень авторитетно.
Геннадий Хиронович, ваши воспоминания особенно ценны в эти дни.
Да, да, да. Конечно, я все понимаю, но я это говорю.
В эти тревожные дни.
В эти тревожные
дни.
Я думаю, что для Юрия Михайловича это будет приятно.
Часто,
приятные минуты.
Это не до смеха. Это вообще не до смеха, когда...
Ничего, ничего. Политик идет, когда во власть, он должен понимать, что это большой риск. Может быть, больше и больше. Чем журналистика.
Ну, вы понимаете, какая вещь, когда начинается...
Неприкасаемых. И, кстати, Артем это, между прочим, возвращаясь к Артему Боровику, тоже это очень любил повторять, что, что человек, который принимает решение и идет вот в политику публичную, он должен понимать все риски.
Что
и действительно, либо
те,
быть святее
против...
Папы Римского, да, либо
нет.
понимать, что про тебя могут что-нибудь
Но
написать.
Но все-таки есть журналистика, которая пытается рассказывать о жизни... имея в виду и ее отрицательные стороны, и ее положительные стороны. А есть журналистика, которая только выполняет заказ, и человека стараются измазать грязью как можно пожирнее. Даже упоминание о том, что человек так много сделал для Москвы, упоминание о каких-то...
Ну, давайте мы все, сейчас мы не о Лужкове.
Вы знаете, это имеет отношение
к Артему. Потом еще успеете сказать. Да, я надеюсь, что кто-нибудь еще скажет защиту.
Я хочу поблагодарить Ксюшу за то, что я услышал
Артема.
Я давно не слышал его голоса. И в нем еще есть какая-то вот человеческая нежность к тем, к кому он обращается. Он был замечательным сыном, он очень, ну, обожал свою маму, Галину Михайловну. Она у нас строгий такой историк, и, так сказать, не разрешает мне в моих попытках иногда внести вымысел литературный в журналистику. Абсолютно не разрешает это.
А вот мне еще интересно, Андрюш, насколько, поскольку мы тут привыкли себе высказываться по любому поводу на «Эхо Москвы», у нас как микрофон мы нам включим, и тут же начинаем высказываться, да? Артем, поскольку он был не просто журналистом, но и руководителем информационного холдинга большого, да, издательского дома, серьезного средства массовой информации, насколько вообще всегда совпадали его личные точки зрения на какие-нибудь события, да, с оценками своих корреспондентов, с общественным мнением, и как это сосуществовало вместе? Вот всегда ли он... ты понимаешь, про что я спрашиваю?
Он слишком, да, я понимаю, он слишком либеральный был. Он позволял, в принципе, хотя в журналистском расследовании как таковом авторская точка зрения, она не очень большую роль на самом деле играет. Да? Это как новости, то есть там, по-моему, местоимение «я», оно вообще неуместно. Да? И в журналистском расследовании, где идут факты, где идут подробности, анализ или чьи-то комментарии, твоя личная позиция на самом деле уходит, ну, не то что второе, она вообще за скобки должна выйти.
Но все равно это можно услышать.
Ну это да, и это чувствуется, и все равно все мы люди, все это присутствует в тех или иных оценках. И споры были, но споры эти были вот всегда на равных. Что, я почему говорю, что слишком либеральный? Потому что, в принципе, он мог бы быть более авторитарным и более жестким руководителем. А он давал нам... Но мы это тогда даже не понимали. Вот всей командой, когда мы работали, мы этого не понимали, мы потом поняли. Вот, может быть, сейчас где-то ближе вот к этому моменту, потому что он нам давал расти с точки зрения мыслительного процесса, просто не загоняя в рамки, потому что сломать журналиста рамками, поставленными сверху руководством, можно за минут, за пять. Максимум, да, а вообще-то меньше. А он нам давал размышлять над своей точкой зрения, ее формировать и спорил. И спорил он на равных, причем спорил то ли шутя, то ли всерьез. Он говорил: «Ты, старик, ну ты что, это же не так вот здесь, ну давай подумаем». Не то, что не так, нет, извините, вот он так никогда не говорил, здесь не так. Он говорит: «Давай еще раз посмотрим». Потому что у нас споры были, огромное количество споров. Во-первых, был момент в истории программы, 99-й год, там очень смешно было. Мы выиграли ТЭФИ, через два дня нас вообще закрыли, вместо того, чтобы погасить долги на РТР за год нам не платил канал, вообще нас закрыли. И вышла еще программа, впервые у нас вышла тема Мобитекса. Был жуткий же скандал, вышла и в газете, и в телевизионной программе. У нас был целый выпуск.
Что такое, напомню.
Дело управ делами президента, когда, вы помните, хищение денег, там строительство в Швейцарии, счета, там все вот это.
Пал Павлович.
Да. И мы после эфира, эфир в субботу или в пятницу, по-моему, был, в понедельник, мы куда-то звоним по своим делам, прокуратура. Там не то, что с нами не разговаривают, там просто кладут трубки. Совершенно секретно, мы говорим, там кладут трубки. Мы сидим, ждем Артема. На летучке, мы все серые просто, а он приходит веселый жутко, и мы думаем, ну, может, он не знает просто, что случилось-то, а он понимал, он приходит жутко веселый, мы говорим: «Артем, работать невозможно, с нами никто не общается, потому что делаем Мобитекс». Он говорит: «Отлично, а ты помнишь, что было?» Ну, то есть, я-то не помню, да, и, в принципе, наверное, Артем тоже, ну, как бы вот так знал примерно, что было с газетой «Вашингтон-Пост» после скандала «Уотергейт». То есть с газетой никто не общался в Штатах, эстеблишмент просто тоже клал трубки. Да? Он говорит: «Мы добились, вот мы сейчас пойдем правильно, мы все отлично делаем, я рад очень, потому что мы-то правильно все сделали, правильно». А был момент тяжелейший, и мы долго вот не могли понять, а как дальше работать, что дальше делать. И он в этом споре, таком условном споре, он выиграл, потому что нам-то никто по телефону не отвечал, а у него на столе зазвонил, он громкую связь включил, звонит Коржаков и говорит: «Александр Васильевич, уволенный». И говорит: «Слушай, ты...» Они на «ты» были, да? Он говорит: «Тём, слушай, ты же об интервью просил. А приезжайте-ка в Завидово ко мне сейчас. Я тут охочусь на...» Он причем говорил специально, не на гусей сказал, а на гуся. Ну, у него такое свое представление, да, о животном мире, у Коржаков. И Артем говорит: «Ну вот, у вас же все равно никто трубки не берет. Поехали в Завидово, сейчас ездим». И все, и пошло дальше, да? То есть вот были какие-то моменты, когда нам казалось, что нельзя... А он каким-то вот примером своим показывал, что можно. Но при этом он не давал нам каких-то жестких установок, чтобы мы там вот как-то в шорах каких-то таких жили, да. То есть споры были. Я могу сказать, что было несколько программ, которые он... Вот ту точку зрения, которая там у нас проходила, неважно, чье авторство там было, да, там разные мы иногда вместе делали, там всей бригадой какой-то один фильм, расследование, где-то он мог не согласиться. Но если у нас все шло, с оценкой не согласится, но если шло на фактах, он нам давал возможность, конечно, это делать. И в этом смысле это была абсолютно такая либеральная среда.
А как он реагировал на давление сверху? На эти звонки, на угрозы, я имею в виду не машина подожженная анонимная, да, а из высоких кабинетов, когда просили что-нибудь не давать, или наоборот, после опубликования или после прохода пленки программы были какие-то санкции?
Он оставался верен сам себе.
Вот как он на это реагировал?
Оставался верен. Я вам могу сказать, что вот приблизительно в то время, о котором сейчас говорит Андрей, два довольно высокого ранга чиновника поехали из Москвы в Нью-Йорк, чтобы поговорить с главным редактором газеты «Нью-Йорк Дейли Ньюс», господином Зукерманом, у которого, который был пайщиком в газете «Версия».
Которая тогда входила в холдинг совершенно секретно.
Да, которая входила в холдинг совершенно секретно. И для того, чтобы, значит, якобы заботясь о его... То есть его пригласили, ему звонили, он сам пригласил их в кафе, они сидели в кафе, потом он меня в это кафе водил, посадил за этот столик и рассказал. И они говорили о том, что вот газета «Версия» ведет себя не так, как следует, и скоро будут предприняты меры против
нее. То есть это американцы грозили?
А?
Американцы грозили?
Нет, это наши два. Наши два не грозили, они заботились о нем. Они сказали, мы прилетели сюда для того, чтобы помочь вам сохранить свои капиталы, потому что поэтому вам бы надо свой пай убрать. И вот это, так сказать, причина нашего приезда. И он сказал им, что спасибо вам за вашу заботу, только у нас это называется не заботой, а шантажом. И я ничего менять не буду. Газета, по-моему, прекрасна. Доходы от нее, я надеюсь, получить нормальные. Простите меня, я занят. И ушел. Вот так вот еще действовали.
Вы знаете, тут еще важно, вот если можно, так образно, да, я коротко расскажу нашу первую, например, встречу с Артемом, когда он, условно говоря, приглашал на работу, да, это начало, середина 94-го года, когда мы работали еще в телекомпании «Вид», во «Взгляде», мы там вот всей командой, да, Артем позвал, пригласил на встречу, это Полянка, там километр от Кремля, меньше даже, какой там, через мост, да, маленькая комнатка на втором этаже, я по лестнице поднялся, мне выбежали на встречу 8 кур, потому что сосед, там жилой дом старый, да, там квартира, куры какие-то вышли, значит, сосед вышел, он дворником.
Куры прям
там.
Буквально?
Да, буквально, да. То есть я аккуратно через них перешагнул, я думаю, куда я иду? Да, я перешагнул, значит, через кур, пришел, мы поговорили, отлично совершенно поговорили, и Артем сразу дал понять, вот формулировка, да, приглашение. Вот давайте вместе там работать, делать программу совершенно секретно, потому что нужно ее актуализировать, делать современные какие-то расследования, горячие точки, криминал там и так далее. Он говорит, смотрите, значит, чего у меня... И он перечислил, чего нет. Компьютера нет, стола нет, есть маленькая комнатка вот там направо за углом, да, вот мимо кур пройдете, там вот налево, вот туда, да, вот примерно. И вы же, ну вот, и вы поймите, что, конечно, нас тут будут давить, закрывать, снимать с эфира, в общем, вот такое вот хорошее предложение. Когда мы потом с ребятами собрались, мы, о, точно, вот поехали, мы собрали там две коробки вещей, приехали, потому что так, вот именно так он предложил то, что вот им нужно было, да, не золотые горы какие-то. И Артем же постоянно жил вот под этим... Во-первых, прессинг, конечно, какой-то был всегда, и он, на самом деле, я вот сейчас просто думаю над предыдущим вопросом, да, как ответить, а он не выпускал это как-то вот за свои рамки, он где-то там в себе, наверное, пережимал, как-то переваривал, потому что мы не знали точно, кто позвонил, куда там пришлось ехать, там что-то опять закрыли, постоянно снимали программу. И, а вот в этой среде мы как-то так нормально, и компьютера нет, но сейчас там нашли что-то. С телефоном ходили, такой спутниковый телефон был с рацией, типа рации, с антенной, типа на полтора метра, да, вот мы с ним ходили там упорно по Полянке. Ну и привыкли как-то так, потому что он говорит, а мы так и будем. И он-то четко совершенно понимал, что так и будет, да, и он как-то в этих рамках нормально абсолютно себя ощущал, при этом не рассказывая нам всего, да. То есть он на себя брал...
То есть до коллектива вот... он это не допускал? Вот,
ну,
вот этого,
все вот в детали, конечно,
он принимал
нет.
Принимал решение, да, и справлялся. Ну, молодец. А вот, Генрих Ильич, вопрос тоже, который касается выбора, собственно, жанра, в котором он работает. Ведь у него могли бы быть совсем другая совсем профессиональная карьера. Совсем не та, которая получилась. А почему, в какой момент вообще он принял решение пойти вот именно сюда, там, где грязь, там, где криминал, там, где коррупция. Почему именно это?
Вы знаете что? Это, по-моему, отвечало его убеждению, что мы в ответе за все, что видим вокруг себя. Это одно. Второе...
Он же не был репортером, простите. Он же не прошел школу репортерскую. Он не был
репортером.
Нет, криминальный.
Значит, во-первых, если говорить о жанрах, он, в общем, репортером никогда не был. Он никогда не передавал новостей.
И да, да,
там,
да.
Как простой комментарий он не передавал. У него всегда это было связано с литературой. И особенно вот афганские его очерки. Это замечательная смесь как раз журналистики и литературы.
Ну и про армию США тоже замечательно.
Армия США, просто, да. Но
вот
я печатают. Просто хочу сказать, что вот после того, как он написал «Спрятанную войну», а это было возможно опубликовать только когда гласность была, это при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, но и то было очень много вражеских, так сказать, наскоков на него, это понятно. Вот. И Юрий Нагибин, наш замечательный писатель, который в своей жизни дал рекомендации в Союз писателей, по-моему, 2 или 3 всего, он сел и написал, без всякого, я его знал, но
вы сказали,
об этом
да,
не
да,
говорили. Да. Он написал рекомендацию в Союз писателей, Артема приняли. И он, его связь с литературой была просто естественной, он не мог просто писать информации. Ну и я вам говорил, что Грэм Грин написал, что это настоящая литература.
Ну подождите, все равно, значит, он был журналистом настоящим.
А почему он ушел,
пошел? Он был в Афганистан, да, и написал замечательную книжку, да. Очень правдивую, честную, и я знаю, какой кровью ему все это далось, какой это был невероятный психологический стресс, и эта книга, и эта поездка. Потом вот армия потом США, да, но каким образом он пришел все-таки вот в это поле борьбы с коррупцией, да, журналистского расследования? Грубо говоря.
Потому что как это он случилось? Считал, что это главная беда.
А что было первым, вы не помните? Беда. Вот первый его сюжет, чем он занимался?
Ну,
именно
я,
вот в этом.
Честно говоря, я не помню первый сюжет, но это весь афганский, в общем, афганская книга и афганские очерки. Там же он рассказывал не только о героях, он рассказывал о разных людях.
А во взгляде Андрея он занимался уже этой темой?
Ну, в общем, да. Я думаю, что в определенном смысле взглядовская среда, она дала толчок к тому, что потом выросла в «Совершенно секрет». Ну, мне так кажется. Потому что это была общественно значимая программа.
Взаимозависимость была, конечно.
И тогда же, в общем, вся страна училась, да? Вот это вот конец 80-х, начало 90-х годов. Вся страна училась, журналистика училась вместе со страной, мы открывали какие-то новые горизонты, новые факты. И подробно... мне кажется, здесь, Геннадий Иванович, вы лучше, конечно, скажете, но вот то, что я слышал, по крайней мере, просто когда Артем говорил... Он был ведь очень любопытным человеком в очень хорошем смысле. То есть не любопытным именно, а именно любознательным. Вот раскопать факт, найти что-то новое действительно, чтобы самому себе ответить на какие-то вопросы. И вот это вот, наверное, было доминантой именно в рамках телевизионного выпуска. Да? То есть нам всегда нужно было найти что-то новое.
Нет, все правильно совершенно, но не только новое, но ему хотелось принести реальную пользу людям.
Как цель, конечно.
Вот действительно, в нем сочетался какой-то невероятный романтизм с жесткостью. И, кстати, еще одно свидетельство вот этому странному соединению. Его знаменитое выступление в Останкино после убийства Влада Листьева.
Это
помнят все люди, которые когда-либо это
говорили,
видели.
Как
да.
мы могли допустить, чтобы он так выступил? Это же опасно.
Да, да.
Напомню,
невероятный был поступок, смелый и искренний.
Я сказал тогда. Собрались очень хорошие люди, которые говорили о Владе, а он погиб, его похоронили там день или два.
Там достаточно было все такое лирическое, достаточно такое скорбное, тихое лирическое скорбь. Вдруг встает Артем.
Да, и говорит,
что ребята,
вот мы присобрались здесь, и мы говорим
о том,
какой Влад был хороший. Не об этом надо говорить. Конечно, он был хороший. Надо говорить о том, что убивают журналистов.
Кто следующий был?
У меня такое ощущение, что передо мной рота киллеров, сзади стена. И кого они убьют следующим, я не знаю.
И он там напрямую к президенту обращался.
Я обращаюсь к президенту, он сказал. Тогда был Борис Николаевич Ельцин.
Вот, кстати, про президентов. Все мы знаем, что Артем достаточно тесно общался с людьми самого высокого уровня, с политиками. Да. Ну, не говоря уже и по профессии, поскольку был замечательный этот его... как назывался, господи боже мой, где он с политиками встречался, передача «Двойной портрет».
Двойной портрет.
«Двойной портрет» начинался ведь с самых высоких кабинетов. Там были президенты бывших советских республик, да, там были высокопоставленные чиновники, политики.
Были, да. Но это не было главной такой, главным направлением.
Почему?
Было,
мой вопрос, с чем связан? Это как-то повлияло на него? Вообще вот это его отношение к людям из власти, оно как формировалось?
Ну, как, боже мой, ну, конечно, влияло. Это безусловно. Я могу сказать, что влиял, например, такой факт. В одной... Ведь очень многие пытались там, скажем, взять интервью у Светланы Сталиной.
Ой, кстати, замечательная это была работа.
Да, да. И она всем осталась. Отказывала, потому что ее всегда... переиначивали ее, истинные слова не давали, а давали там какие-то свои мысли по этому поводу. Она сама Артем не просил ее об интервью. Она сама написала письмо Артему о том, что она предлагает. Она хотела бы, чтобы было интервью ее опубликованное в Москве. Она хочет, то есть в Советском Союзе, она хочет, чтобы это сделал Артем, потому что она ему верит.
Первое интервью ее большое,
да?
Которое она дала советскому журналисту.
Так,
ну,
что
вот
он
я
был...
про политиков почему мне интересно, потому что он тоже своего рода был родоначальником этого жанра. Вот это странное совершенно тоже... Это же не паркетная была журналистика, правда? Его общение с президентами.
А он человека видел, мне кажется, прежде всего. В каждом увидел человека.
Знаете что, да, вот...
Ощущение какой-то такой достоверности, доверительности.
Да, он устроил встречу между нашим... Игорь Сергеев, который возглавлял нашу ядерные войска. Встречу с его визави в Америке, который возглавлял генерал Батлер, который возглавлял ядерные войска в Соединенных Штатах. И они многие годы смотрели друг на друга через, в общем, отверстие ядерного прицела. И он устроил им встречу и сделал это настолько... просто и настолько человечно, что потом Батлер уже... Во-первых, Батлер подал в отставку в скорости. А когда погиб Артем, он написал письмо его сыновьям, Максимилиану и Кристиану. Я сейчас... нет у меня перед руками, но он говорит о том, что для него встреча с Сергеевым, который устроил вот это интервью тройное, ваш отец, значит, Артем Боровик, для него было... огромным потрясением. Он понял, что он имеет дело с людьми, в общем, такими же, как он. И он очень скоро решил подать в отставку, потому что не хотел просто занимать вот этот устрашающий пост. Это говорит об очень многом, об очень многом. И таких встреч у него было много.
Мы должны уже заканчивать, дорогие друзья. Мне кажется, что у нас сегодня получилась какая-то очень живая передача про живого человека. Вот сейчас прям себя поймала.
С его участием.
Мы не перестаем ощущать, что он с нами.
Я надеюсь, что все-таки и телевидение как-то вспомнит про Артема, и что-нибудь мы все-таки увидим и его. Потому что сегодня это абсолютно невозможно. Вот, возвращаясь к началу, к тому, что сказал он, к его голосу, сегодня то, что делал он, сегодня это, к сожалению, невозможно. Я вообще не представляю, вот как бы сегодня бы существовал
Ксюша,
такой человек на телевизоре.
Ксюша, я хочу поблагодарить вас за ваше внимание к Артему и расположение к нему и к нам. Ну, и я хочу поблагодарить через «Эхо Москвы» огромное количество людей, которые звонят нам, присылают телеграммы, присылают письма, стихи. Как-нибудь мы их подберем и опубликуем. Спасибо вам.
Спасибо большое. Генрих Боровик, Андрей Калитин. Сегодня мы говорили об Артеме Боровике, поэтому я скажу так. В нашей студии были Генрих Боровик, Андрей Калитин и Артем Боровик. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.